— Скучно вам здесь зимой? — спросил Платон Ильич. — Ну, скучновато. Летом-то, небось, весело? — У-у-у, летом! — она махнула рукой. — Летом все кипит, только поворачивайся. — Едут к вам молоть? — А как же? — А другие мельницы далеко отсюда? — 12 верст, в Дергачах. — Работы хватает. — Работы хватает, — повторила она. Помолчали. Доктор пил чай, мельничиха мяла в пальцах концы платка. — Может, радио посмотрим? — предложила она. — Почему бы и нет? — улыбнулся доктор. Он явно не хотел прощаться с этой женщиной и идти спать наверх. Мельничиха подошла к приемнику, сняла с него вязаное покрывальце, взяла черную коробочку управления, вернулась к столу, привернула фитиль в лампе, села на свое место и нажала красную кнопку на коробочке. В приемнике щелкнуло, и над ним повисла круглая голограмма с толстой цифрой 1 в правом углу. По Первому каналу шли новости. Говорили о реконструкции автомобильного завода в «Жигулях», о новых одноместных самоходах на картофельном двигателе. Мельничиха переключила на второй канал. Там шла будничная церковная служба. Мельничиха перекрестилась, покосилась на доктора. Он сидел, равнодушно глядя на пожилого священника в ризе и молодых дьяков. Она переключила приемник на последний, третий, развлекательный канал. Здесь, как всегда, шел вечный концерт. Сперва спели дуэтом про золотую рощу две красавицы в светящихся кокошниках. Потом широколицый весельчак, подмигивая и прищелкивая языком, рассказал о кознях своей неугомонной атомной тещи, заставив мельничиху пару раз рассмеяться, а доктора устало хмыкнуть. Затем начался долгий перепляс парней и девок на палубе плывущего по Енисею парохода «Ермак». Доктор стал задремывать. Мельничиха выключила приемник. «Вижу, устали вы», — произнесла она, поправляя сползающий с плеч платок. «Я совершенно не устал», — забормотал доктор, стряхивая оцепенение. «Устали, устали!» — она приподнялась. «Глаза у вас совсем слипаются, да и мне спать пора». Доктор встал. Несмотря на осоловелость, ему совсем не хотелось расставаться с мельничихой. «Я выйду покурить». Он снял пенсне, потер переносицу и поморгал оплывшими глазами. «Ступайте, а я там все устрою». Мельничиха вышла, шурша юбкой. «Она будет наверху», — подумал доктор, и сердце его забилось. Он услышал два храпа. Один — несильный, перхушин с печки, и другой — из-за занавески, напоминающий стрекот кузнечика. Муж ее спит, пьянь болотная. «Не, водяная». «Водяная, запрудная!» Рассмеявшись, доктор достал папиросу, поджег ее и пошел из горницы. Пройдя холодные темные сени, натыкаясь на что-то в темноте, с трудом нашел дверь на двор, оттянул задвижку и вышел. Снегопад перестал, ветер дул, небо прояснилось, и луна светилась сквозь клочковатые темные облака. «Ну вот и улеглось», — произнес доктор, затягиваясь папиросой. Можно было и сейчас поехать. Он вышел на середину двора, хрустя навалившим снегом. Но сердце билось, посылая толчки горячей, жаждущей крови. «Нет, никуда не поеду отсюда. Завтра», — решительно произнес он, и с папиросой в зубах подошел к дровяной кладне и помочился. В хлеву заворчала собака. Доктор быстро докурил, швырнул папиросу в снег Спит она обычно с мужем на постели за занавеской. Где же ей еще спать? Спит она большая, белая, и он рядом, как детская кукла. Он стоял, вдыхая морозный, бодрящий, свежий ветер и поглядывая вверх на звезды, просверкивающие меж ползущих облаков. Луна выглянула и осветила двор, кладню, хлев, сенник шапками снега наверху, заблестела на свежем, только выпавшем снеге в мириадах снежинок, и этот запорошенный двор своим покоем стылого, некогда обтесанного людьми и сбитого в постройке дерева, усилил желание Платона Ильича. Эта неподвижная кладня с сотнями мерзлых березовых поленьев, обреченных на яркую погибель в печи, словно всем своим видом говорила ему: «В доме ждет тебя теплое, живое, трепетное, на чем держится и от чего зависит весь этот человеческий мир со всеми его кладнями, деревнями, самокатами, городами, эпидемиями, самолетами и поездами, и это теплое, женское, ждет твоего желания, твоего прикосновения». Озноб пробежал по спине доктора, он передернулся, повел плечами, выдохнул и пошел в дом. Пройдя сени, нащупал дверь в горницу, отворил и тут же опять оказался в полутьме. Лампа не горела, но на кухонном столе теплилась свечка. — Я вам постелила наверху! — раздался голос мельничихи. — Покойной ночи! И, судя по голосу, она уже лежала на кровати за занавеской. Перхуша и мельник по-прежнему храпели. К этому храпу примешивался теперь еще и стрекот настоящего сверчка, который смешно перекликался с мельником. Доктор вздохнул, не зная, что делать. Он хотел о чем-то спросить мельничиху, найти повод, чтобы остаться, но вдруг понял, как глупо это будет выглядеть. И вообще, как глупо и пошло все, о чем он вдруг подумал. Доктору стало стыдно. «Идиот!» — обругал он себя и произнес: «Спокойной ночи! Не убейтесь на лестнице! Посветите себе!» Еле слышно донеслось из темноты горницы. Доктор молча взял со стола свечку и пошел наверх. Лестница поднимала светелку из сеней. Она была узкой и заскрипела под сапогами доктора. «Идиот! Обыкновенный идиот!» — ругал он себя. Наверху было два помещения. В первом стояли плетеные корзины, сундуки, короба. Висели плетенки лука, чеснока и сушеные, нанизанные на нитку груши. Стоящий здесь запах сада успокаивал. Доктор миновал это помещение, прошел дальше в приоткрытую дверь и оказался в небольшой комнатке с темным окошком, кроватью, столиком, стулом и комодиком. Кровать была разобрана. Доктор поставил свечку на столик, притворил дверь и стал раздеваться. «Спать пора, уснул бычок», — вспомнил он, заметив на подоконнике глиняную корову. «Странная семья, а может и не странная, а вполне обычная для нынешнего времени, и живут богато, в достатке. Давно ли? Сколько ей лет, интересно? 30?» Он вспомнил ее спокойные руки, наперсток на мизинце, взгляд карих глаз. «Гутен абенд, щёне мулерин!» «Добрый вечер, прекрасная мельничиха!» — произнес он, вспомнив любимого Надин Шуберта и снимая сорочку. «Никогда не надо поступаться принципами, и не надо опускаться ниже плинтуса, совершать вынужденные ходы, как в шахматах. Не надо жить вынужденно, хватит хотя бы должностных паллиативов. Жизнь представляет тебе возможность выбирать, и выбирать то, что для тебя органично, что не заставит тебя потом мучиться от стыда за собственное безволие. Только эпидемия не оставляет выбора.